Откроем 15 главу первого послания к Коринфянам, где эта тема обсуждается очень глубоко. Среди множества проблем, с которыми столкнулась коринфская община, именно сомнение в воскресении мертвых следует отнести к наиболее серьезной, атакующей одно из центральных положений христианской веры. Защиту данного учения Павел начинает, приводя аргументы, доказывающие воскресение Христа. Давайте прочитаем об этом. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 1 по 11. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное утверждаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Давайте зададимся прежде всего следующим вопросом. Как же так получилось, что Коринфская церковь поставила под сомнение столь значимую доктрину христианства, учение о воскресении? Как такое вообще могло случиться? И, конечно же, мы можем предположить, что все это было связано с неправильным влиянием, которое оказывалось на общину. Прежде всего, это мирское влияние. Коринфяне, вы знаете, любили мир, любили мирскую философию, очень высоко оценили греческих мыслителей, и все это очень мощно воздействовало на них. А греки, почти все, можно сказать, все греки полностью отрицали возможность воскресения мертвых. Эпикурейские философы утверждали, что существование человека заканчивается со смертью. Человек умер и исчез. Ну, практически то же самое, что говорят сегодня атеисты. Некоторые стоики допускали существование души после смерти, но о воскресении тела не могло быть и речи. Держащиеся ближе к наиболее популярным взглядам, поклоняющиеся богам, которых, каковых было большинство, верили в загробную жизнь, где большая часть усопших обитает в безрадостном подземном царстве теней. Их души якобы непрекаянно скитаются по туманному лугу, усеянному белыми дикорастущими цветами из семейства Асфоделовых. По Асфоделовым лугам бродят непрекаянные души. Наиболее нечестивые души попадают в Тартар, по их мнению, самую преисподнюю, и лишь единицы жили в подземном мире во благе, как самые достойные. Вот такое представление существовало у греков, ну, обобщенно говоря, существовало у греков о вечности, о жизни после смерти. Одни отрицали вообще существование жизни после смерти, другие допускали, но лишь в том смысле, что живет душа, а о том, чтобы тело жило, тело воскресло, не могло быть и речи. Эта идея выглядела абсолютно бессмысленной, абсурдной и даже смехотворной. Вот почему, когда Павел проповедовал в Афинском Ареопаге, он столкнулся со следующей реакцией. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Деяния 17:32. Для язычников идея воскресения мертвых была невозможной. Кстати, известны случаи, как в первые века церкви, церковной истории, язычники, враждующие против христиан, не только их убивали, но еще и преднамеренно сжигали, а прах развеивали по ветру, чтобы высмеять доктрину воскресения мертвых, показать ее полную несостоятельность. Соответственно, коринфяне, которые выросли в языческом обществе, находились, как мы уже сказали, под сильным влиянием мира, из всего христианского учения труднее всего воспринимали именно физическое воскресение умерших. Они готовы были верить во что угодно, но представить, что вот эти тела, в которых сейчас мы ходим и которые умрут, они воскреснут, коринфяне практически не могли, им было очень тяжело. Также на коринфян могло оказывать влияние еще и ложное учение. Мы знаем, что в ранней церкви уже появлялись служители, отрицающие буквальное телесное физическое воскресение мертвых. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. 2 Тимофею 2, 17-18. По их мнению, воскресение следует воспринимать исключительно духовно. Вот когда мы обратились, мы духовно воскресли со Христом. Воскресение уже было. Никакого буквального телесного физического воскресения ожидать не следует. И некоторые толкователи считают, что на Коринфскую церковь могло оказать также еще и влияние, скажем так, в Коринфскую церковь могло проникнуть влияние саддукеев, отрицающих жизнь после смерти вообще, а учение о воскресении тем более. Возможно, это влияние проникало через Коринфскую синагогу и оказывало воздействие на какую-то часть церкви. Поверить в воскресение мертвых коринфянам было очень трудно. Влияние мирской философии, влияние языческих верований, влияние ложного учения, которое проникало в церковь, влияние определенной ветви иудаизма, саддукеев, все это оказывало воздействие и мешало церкви спокойно принять одну из центральных идей христианского учения – доктрину о воскресении. Мирское влияние и ложное учение, друзья, могут смущать и нас с вами, могут смущать и современную церковь. Каким образом? Например, со школьной скамьи мы получали материалистическое образование. В учебниках нам говорили, что ничего духовного не существует, и что человек произошел от обезьяны, как вы помните, да, что материя доминирует, и нам преподавали теорию эволюции. И все это оказало на нас влияние, и по сей день в школах, кстати, преподается теория эволюции. Кто-то сталкивался с философскими или религиозными течениями, отрицающими воскресение мертвых. Кстати, многие движения, течения отрицают не только воскресение мертвых вообще, но даже воскресение Христа. Например, иудаизм, противящийся нашему Господу, отрицающий его как Мессию, отрицает и его воскресение из мертвых. Сторонники ислама также отрицают воскресение Христа. По их мнению, Иисус не умирал на кресте, он вообще не умирал, но живым вознесся на небо. А некоторые из них учат, будто вместо Иисуса на кресте был распят Иуда. Но самая опасная атака на доктрину воскресения исходит от людей, называющих себя христианами. Среди либеральных богословов высказывается мнение, будто Иисус не воскресал в физическом теле, а просто явился ученикам лишь в духовном теле, что сопровождалось световыми эффектами, подобными тем, которые Павел увидел на дороге в Дамаск. Также многие псевдохристианские культы отрицают воскресение нашего Господа. Например, свидетели Иеговы учат, что Иисус не воскресал физически, а только духовно. И когда им говорят, что Писание учит о телесном воскресении Христа, например, о том, как Он предлагал Фоме потрогать Его раны, или им говорят о том, как Иисус вкушал пищу с учениками на берегу Галилейского озера, на это свидетели Иеговы отвечают, что Он просто лишь временно материализовался. Сторонники братства, розы и креста, и также некоторые другие движения отвергают смерть и воскресение Христа. По их мнению, он всего лишь потерял сознание на кресте, а потом пришел в себя. Чем дольше вы были связаны с течениями подобного рода, тем больше у вас предубежденности против доктрины воскресения. Идеология мира, в котором мы живем, она никак не ориентирует людей на будущую жизнь с Богом и тем более на воскресение из мертвых. Люди сфокусированы на этих телах, они сосредоточены на этой временной жизни. Мир предлагает развлечения, мир фокусирует людей на материализме, на приобретении, на греховных удовольствиях. Мир сегодня говорит о том, что популярность, акцент на человеческой славе – это самое главное. И с учетом вот такого давления мира, доктрина воскресения выглядит совершенно неуместной и бессмысленной. Некоторые мирские знаменитости и в 80 лет все молодятся, собираются заводить семьи, подтягивают свои лица так, будто все, что у них есть, это только это тело, а о будущем теле они совершенно не помышляют. И все это оказывает влияние на общество, все это оказывает влияние на церковь и представляет доктрину воскресения ненужной, бесполезной, не имеющей какой-либо ценности. Поэтому, если мы верим в воскресение мертвых, то наша вера, она как росток, прорастающий сквозь асфальт, побеждает все заблуждения мира и лжеучителей. Более того, она преодолевает сомнения нашей неискупленной плоти, противящейся Слову Божьему. Она преодолевает все, что связано с нашим личным опытом, которому привычно видеть смерть, но незнакомо восстание из мертвых. Я думаю, что каждый из нас видел мертвого человека, был на похоронах и не один раз, но никогда мы не видели, чтобы кто-то восстал из мертвых. Поэтому нам нужно укреплять веру в воскресение. Это очень важно, нам укреплять нашу веру в воскресение мертвых, ибо она склонна ослабевать под гнетом всего вышеперечисленного. Коринфяне, в общем-то, в воскресение Христа верили. В воскресение самого Христа верили. В противном случае их нельзя было бы называть христианами, а Павел пишет им «братья», напоминаю вам, братья. В воскресение Христа они верили, а вот в воскресение всех верующих, во всеобщее воскресение тел всех людей, они верили с трудом, в этом сомневались, а некоторые отрицали данную доктрину вообще. Стремясь помочь Коринфской церкви, Павел движется от простого к сложному. Он движется от того, что им понятно, к тому, что им еще не ясно. Павел движется от воскресения Христа, которое они принимают, к всеобщему воскресению верующих, с которым коринфяне испытывают затруднения. Он движется от того, во что есть вера, к тому, где есть сомнения. Соответственно, и нам, для того, чтобы укреплять веру в личное воскресение, необходимо еще больше утверждаться в воскресении Сына Божьего. Тем более, что данное учение подвергалось и подвергается нападкам, и так было во все времена. Сказав о значении обсуждаемого вопроса, рассмотрим четыре доказательства воскресения Христа. И рассматривая эти доказательства, мы будем еще раз убеждаться в том, что наш Господь воскрес, и, соответственно, все, кто следует за Ним, воскреснут точно так же, как и Он. Христос – первенец из умерших. Мы воскреснем точно так же, придем в таком же теле, как и наш Господь. Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие, стих 1-2. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Слова «напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам» звучат обличительно для коринфян. И в контексте 14 главы даже иронично. Ведь коринфяне считали себя такими знающими, и они считали себя такими духовными, а свою духовность они подтверждали всеобщим или популярным среди них говорением на иных языках или псевдоговорением. Мы такие духовные, у нас такие дары, у нас столько говорящих на иных языках. Мы достигли такой духовной высоты. И вот Павел их как бы спускает с этой высоты и пишет им: ну я вам вообще Евангелие напоминаю. Это все равно, что, знаете, прийти в университет, на математический факультет и сказать: давайте вспомним таблицу умножения. Это звучит обличительно и иронично.
Коринфяне действительно стали забывать основные положения Благой Вести.
Они стали подвергать сомнению учения о воскресении верующих и таким образом стали бросать тень на учение о воскресении Христа.
И Павел говорит: вспомните, братья, вы настоящие христиане, вы истинно верующие.
Вспомните, как вы обратились, вспомните, что изменило вашу жизнь. Вашу жизнь изменило Евангелие, а весть о воскресении Христа является неотъемлемой частью Евангелия. Именно так я проповедовал у вас, служа в вашем городе при основании вашей общины. И вы приняли это Евангелие, и вы в нем утвердились, говорит Павел.
Весть о воскресении Христа, Евангелие и весть о воскресении Христа как неотъемлемая часть Евангелия изменила коринфян кардинально. Они оставили тьму язычества и перешли в свет новой жизни с Богом. На личном опыте они узнали, что учение о воскресении работает, что оно истина.
И теперь, чтобы укрепить собственную веру в воскресение Христа, им следовало просто посмотреть на свою жизнь до обращения и на свою жизнь после обращения. Измененные жизни коринфян свидетельствовали. Измененные жизни коринфян кричали на весь их развращенный город: «Христос воскрес!»
Конечно же, это касается не всех получателей данного послания, стих 2, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, спасаетесь. Греческий текст указывает на длительное действие, процесс.
Речь не идет о зарабатывании спасения, как думают некоторые. Речь идет о верности принятому евангельскому учению, которое подтверждает подлинность обращения. То есть вы приняли Евангелие, оно изменило вашу жизнь. И этим Евангелием вы живете, свидетельствуя о том, что ваша жизнь преобразовалась. Если только преподанное удерживаете, как я благовествовал вам. Эти слова означают, что истинные христиане не только согласились с Евангелием, которое проповедовал Павел, а затем отступили от него, они продолжают держаться всех основных положений евангельской вести, и весть о воскресении была частью благовествования Павла, центральной, можно сказать, доктриной благовествования Павла. Если только не тщетно уверовали. Ну а те, кто отрицает воскресение Христа, если таковые были, их было, наверное, совсем немного. Ну а те, кто отрицает воскресение Христа как неотъемлемую часть Благой Вести, Павел относит к лжеверующим, к тем, кто тщетно уверовал, людям с тщетной, бесполезной верой, верой, которая не имеет спасающей силы.
Мы должны понимать, что в век церкви невозможно быть обращенным и отрицать воскресение Иисуса.
Вера в Евангелие, свидетельствующая о воскресении Христа, это причина. Наши измененные жизни этим Евангелием – это следствие.
Если мы видим следствие, если мы видим наши измененные жизни, и наши измененные жизни – это правда, это очевидно, то мы должны сказать, что такой же очевидной является и причина Евангелия, которое нас преобразовало.
Возлюбленные, посмотрите друг на друга, посмотрите на церковь. Посмотрите вокруг себя. Среди нас есть люди, которые долгие годы принимали наркотики. Среди нас есть люди, которые долгие годы провели в местах лишения свободы и вели преступный образ жизни. Среди нас есть люди, которые погибали от алкоголизма или просто шли в погибель в сетях неверия под маской самоправедности. Наверное, многие могли бы подискутировать с этими людьми о воскресении Христа. Могли бы поспорить, поставить под сомнение данное учение. Вы скажете им: Христос не воскрес, его тело украли ученики. А они ответят вам, что возрождены, 1 Петра 1:3, и оправданы, Римлянам 4:25, благодаря его смерти и воскресению.
В общем, измененная жизнь верующих, жизнь, измененная Евангелием, центре которого доктрина о воскресении Христа, вот эта измененная жизнь является мощнейшим доказательством того, что Христос действительно воскрес. Первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. Второе доказательство – пророчество Писания, стих 3-4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Павел напоминает, что при основании Коринфской церкви он благовествовал, говоря о смерти и воскресении Христа. Дважды апостол повторяет по Писанию, то есть эту весть о смерти и воскресении Христа Господь получил, Евангелие он получил не через человека, он получил напрямую от Бога, как сказано в послании к Галатам. Но далее, размышляя, имея опыт в понимании Ветхого Завета, он увидел, он пришел к глубокому убеждению, что весть о воскресении Христа основывается на Писании. Под Писанием здесь подразумевается Ветхий Завет. То есть весть о воскресении Христа основана на Ветхом Завете. То есть Павел говорит, я проповедую вам, Коринфяне, о воскресении. Это не моя субъективная новая идея, которую я привношу в христианство. Это древняя идея, которая исходит из ветхозаветнего Слова Божьего. Что Ветхий Завет говорит о смерти и воскресении Мессии? Исаия 53 глава, вы знаете эту главу, она очень точно за сотни лет до Рождества Христа, до Его смерти и воскресения, она очень точно предсказывает Его искупительный подвиг. И здесь говорится, что раб Господен, он праведный, что он безгрешный. Большинство раввинов толкуют эту главу так. Они говорят, что страдающий здесь раб – это не наш Господь Иисус Христос. Это Израиль. Это страдающий Израиль, который пережил много гонений. Но ни Ветхий Завет, ни современные раввины – не сами евреи не считают себя безгрешными и праведными, а раб, о котором здесь говорится, именно такой. Поэтому Израиль на роль безгрешного раба не подходит. А альтернативы этому толкованию достойного нет, поэтому даже путем исключения остается принять, что речь идет о святом и праведном Иисусе Христе, Сыне Божьем, чья смерть и воскресение предсказаны в Ветхом Завете. Ну, давайте прочитаем с 5 стиха 53 глава. «Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, это указание на воскресение, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Также в книге Даниила, 9 глава, стих 26, говорится о смерти Христа. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». И, кстати, Даниил даже дает точное время смерти Христа, указывает на тот год, когда это все произойдет. И исследователи, которые делали все сопоставления, приходят к выводу, что это пророчество точно исполнилось. Псалом 21, стих 17-19. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Псалом 15, стих 10. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Это указание на воскресение. Основываясь На Ветхом Завете Иисус говорил о своем воскресении. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфея 12:40. За сотни лет до рождения Христа, Его смерти и воскресения точно предсказаны в пророчествах Ветхого Завета. Это не новое учение, появившееся неожиданно. Для нас с вами, как для христиан, свидетельство Писания является абсолютным авторитетом. Почему? Потому что в момент обращения мы получили сверхъестественную способность от Духа Святого верить всему, что говорит Бог. А сегодня Бог говорит только со страниц Библии. Помните, Иисус учил: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 10:27. Призванные, избранные овцы паствы Христа имеют сверхъестественную способность воспринимать с доверием Его Слово и положительно реагировать на Него. Вот такую сверхъестественную способность от Духа Святого имеют верующие. И в первую очередь, друзья, это не вопрос доказательств, сравнения различных аргументов и фактов. Нам не нужны археологические доказательства, нам не нужны исторические доказательства, нам не нужны юридические доказательства. Все это нам не нужно. У нас есть сверхъестественная способность от Духа Святого воспринимать все, что говорит Бог, как правду и верить этому. А Писание говорит о воскресении Христа, значит, мы верим в это и принимаем эту истину с радостью, как родную, как соответствующую нашей новой, возрожденной, преобразованной Духом Святым природе. Поэтому, если мы христиане, то для нас свидетельство Писания о Его воскресении – более чем достаточно. Итак, первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие. Второе доказательство – пророчество Писания. Третье доказательство – явление братьям, стих 5-10. «И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию я есть то, что есть». И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Да, свидетельства очевидцев имели большое значение в те времена, как и сегодня они рассматривались в судах. Решения, принимаемые на основании свидетельств очевидцев, считались легитимными, законными, правильными. Поэтому Павел говорит о нескольких явлениях воскресшего Христа известным служителям Первой Церкви. Некоторых из них коринфяне вполне знали, могли знать лично, а об остальных были наслышаны. Разберем эти явления по порядку, так как их перечисляет Павел. Прежде всего, апостол говорит о том, что воскресший Иисус явил себя Петру и что явился Кифе. Кифа – это прозвище Петра, скала, камень, оно означает. Греческое слово, переведенное как «явился», повторяющееся в следующих стихах, означает «видеть», «являть». Речь идет о том, что можно видеть человеческими глазами. Первым из всех апостолов именно Петр увидел воскресшего Иисуса. Когда и где это произошло, неизвестно, но точно после того, как Господь явился Марии. Почему Петру Господь явился первому? Точно не потому, что он является первым папой римским, как ошибочно утверждают католики. Скорее потому, что Петр недавно отрекся от Христа. И Господь желал ободрить его, поддержать и вдохновить на дальнейшее служение. Христиане Коринфе хорошо знали апостола Петра. Помните, они в первой главе, Павел приводит их в словах, они говорили: «Я Кифен», то есть мы знаем Петра, мы его последователи. И Павел говорит: если вы так цените Петра и уважаете, то знаете, Петр из всех апостолов первый очевидец его воскресения. Петру-то уж можно верить, Петр лгать не будет. Далее Павел говорит о том, что воскресший Иисус явил себя 12, потом 12. Хотя Иуда уже отпал, группу апостолов, на тот момент состоящую из 11 человек, все еще обобщенно называли 12-ю. Новый Завет сообщает о том, что Иисус неоднократно являлся апостолом, ученикам, которые были собраны вместе, Иоанна 20 глава, Луки 24 глава. Апостолы Христа были верными служителями. Их свидетельство заслуживает доверия. Мы знаем, что известие о воскресении Христа стало переломным моментом в жизни апостолов-учеников. Хотя Господь много говорил о своем воскресении, когда Он умер, все они были в отчаянии, в унынии, мы бы сказали сегодня в депрессии, состояние пессимизма. И только увидев Его воскресшим, они загорелись новой силой, желанием служить Господу, посвященностью. Они перестали бояться гонений, они перестали бояться ареста, они перестали бояться смерти, потому что они поняли, что Иисус – это тот человек, который все это победил, и если мы следуем за Ним, мы также все это преодолеем. И они действительно преодолели. Все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью. Петр был распят вниз головой, как вы знаете. Перед этим его заставили смотреть на распятие его жены. Апостола Андрея прибили к кресту, сделанному в форме буквы «Х». Он умирал 2 дня и все это время умолял прохожих примириться с Богом через Христа. Иаков Зеведеев, ревностный, импульсивный человек, входивший в число 3 наиболее близких учеников Господа, был обезглавлен. Филиппа побили камнями. Нафанаила, согласно одному из преданий, распяли. Согласно другому, утопили в море. Посадили в мешок и утопили в море. Матфей принял мученическую смерть в Эфиопии. Был пригвожден к земле и обезглавлен. Фому пронзили копьем и бросили в огненную печь. Иаков Алфеев, считается, был казнен в Иерусалиме иудеями, но есть и другие противоречивые сведения о его мученической смерти. Симон Зелот был убит за свидетельство о Христе, но более точных данных об этом нет. Иуда Неискариот был забит дубиной до смерти. И апостол Иоанн, хотя и умер в преклонном возрасте, тем не менее он тоже подвергался гонениям и был в очень таком тяжелом переживании. Он был в заключении на острове Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Если бы апостолы не видели живого и воскресшего Христа, они ни при каких обстоятельствах не могли бы посвятить весь остаток жизни свидетельству о Нем. Тем более, никто из них не стал бы жертвовать своей жизнью ради Христа. Апостолы – самые надежные свидетели. Также Павел продолжает и говорит, что воскресший Иисус явил себя большому собранию братьев, стих 6. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые из них почили. Скорее всего, данное событие, вот данное явление 500 братьям произошло на горе в Галилее, и это событие описано евангелистом Матфеем. Следующим образом, 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились, а иные усомнились, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе, на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28:16-20. То есть Господь пригласил на гору в Галилее более чем 500 братьев и, можно сказать, если говорить современным языком, провел для них миссионерскую конференцию, основным тезисом которой был призыв идти проповедовать Евангелие по всей земле. Многие из очевидцев этого события, апостол Павел говорит, были еще живы на тот момент, на момент написания первого послания Коринфянам. Их можно было найти и опросить, но некоторые уже почили, ушли вместе с другими ко Христу в небеса. Их тела, словно заснувшие в могилах, ждут пробуждения, воскресения в славе. Такой акцент здесь подчеркивает Павел. Греческое слово «каймао» произносится «кимао», переведенное как «почили», означает «спать», «засыпать», переносное значение «умереть». Интересно, что по одной из основных версий слово «кимать», спать, отдыхать, которое мы используем в нашем языке, как раз происходит от греческого слова «кимао». Таким образом, Павел говорит, что есть свидетели воскресения Христа, а некоторые уже почили, их тела словно спят в земле и ждут своего часа, когда они воскреснут. Далее Павел продолжает: «Воскресший Иисус явил себя Иакову», стих 7. «Потом явился Иакову также всем апостолам». О каком Иакове идет речь? Здесь не уточняется, потому что этот человек хорошо известен читателям. Кого же имеет в виду Павел? Либо одного из двух апостолов с таким именем, либо известного служителя церкви, брата Иисуса Христа по матери, лидера Иерусалимской общины. Апостол Иаков Заведеев был убит за 9 лет до написания этих строк Павлом, поэтому ссылаться на него как на живого свидетеля не имеет смысла здесь. Апостол Иаков Алфеев, хотя, скорее всего, еще был на тот момент жив, но о нем мало что известно. Писание не содержит никаких свидетельств его слов или дел. Более вероятно, и так считают многие толкователи, что Павел имеет в виду Иакова, который служил в Иерусалимской церкви и был одним из наиболее известных, авторитетных и влиятельных пастырей первого века, автором одноименной книги Нового Завета. Иаков был старшим братом Иисуса по матери, рожденным от Иосифа. В Евангелии от Марка 6:3 есть перечисление братьев Иисуса по матери: Иаков, Иосия, Иуда и Симон. И Иаков находится на первом месте. Это обычно указывало в те времена на старшего брата. Изначально Иаков вместе с другими братьями вообще-то не верил в Иисуса Христа как в Мессию и Спасителя. Вот представьте, он жил с ним в одном доме, жил в одной семье. Это его старший брат, казалось бы, авторитет. Он не видел ни одного греха в жизни Иисуса Христа. Он не слышал ни одного грешного слова от Иисуса Христа. И все равно имел предубежденность относительно его и считал, что он не тот, за кого себя выдает. Помните, Слово Божие говорит о том, что однажды братья Иисуса, и там, скорее всего, был Иаков, его мать, Евангелие от Марка, 3 глава, пришли забрать его. Они считали, что он не в себе. Оставил семью, не женится, ходит, проповедует, вступил в конфронтацию с религиозными вождями Израиля. Братья считали, что с ним что-то не то, что-то не в порядке. Это можно перевести как «сошел с ума». Они считали его сумасшедшим и не верили в него. Но, видимо, именно воскресение Христа изменило Иакова. Когда Иаков увидел, что его брат пережил смерть и воскрес, он поверил в него, потому что в книге «Деяния апостолов» сказано, что в горнице ожидали сошествия Духа Святого не только апостолы, но и братья Господа. И в дальнейшем Иаков, поверив в Христа, после того, как увидел его воскресшим, он стал одним из влиятельных служителей Первой Церкви. В Иерусалиме его так же, как и Петра и Иоанна, почитали столпом, наиболее авторитетным служителем, Галатам 2:9. Иаков председательствовал на известном Иерусалимском совещании и подвел его итог, с которым согласились все служители и апостолы. Деяния 15 глава. 21 глава говорит о том, что спустя годы Иаков все так же продолжал занимать наиболее влиятельное положение в Иерусалимской церкви. Лука подчеркивает это следующими словами: «На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры». То есть среди всех пресвитеров Иаков пользовался наибольшим влиянием, наибольшим уважением, наибольшим авторитетом. Иероним сообщает, что Иаков управлял Иерусалимской церковью в течение 30 лет. И мы знаем, что Иаков умер мученической смертью в 60-е годы первого столетия в Иерусалиме. Воскресение Христа изменило Иакова, привело к вере, сделало посвященным служителем Господа, пользующимся большим уважением среди верующих. Сделала служителем, который отдал свою жизнь ради верности Христу. Последним в списке свидетелей апостол Павел приводит кого? Самого себя. Воскресший Иисус явил себя Павлу, стих 8-10. «А после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божью я есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Греческое слово «эктрома», переведенное как «изверг», означает «недоношенный ребенок, родившийся раньше положенного срока, выкидыш». Павел называет себя недоношенным ребенком, выкидышем, в сравнении с другими апостолами. Почему? Что же означают эти слова Павла? Почему он так говорит о себе? Вот почему. В отличие от других апостолов, прошедших путем полноценного духовного развития, следуя за Христом во время его земного служения, Павел был спасен и призван к служению за гораздо более короткий срок. Он неожиданно для себя и своих спутников обратился на дороге в Дамаск, а спустя несколько дней уже проповедовал о Христе в синагогах. В этом смысле он подобен недоношенному ребенку. Если посмотреть на это с другой стороны, можно так сказать. Апостолы, следуя за Христом во время его земного служения, постепенно оставляли заблуждение иудаизма, постепенно развивались в вере и оставляли заблуждение отступнического иудаизма. Павел же был вырван из иудаизма очень быстро. В этом смысле можно сказать, что он говорит о себе: «Я изверг, тот, кто извергнут из иудаизма, словно ребенок, который извергнут из чрева матери». Далее Павел продолжает в 9 стихе. Он говорит: «Я наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом». Он говорит о том, что он не смотрит на себя как-то возвышенно, он понимает, что обстоятельства призвание его к апостольству отличается от призвания других братьев. Он понимает, что это вызывает критику его противников. Это позволяет сеять сплетни, слухи о том, что он не настоящий апостол. И поэтому он смиренно говорит: «Да, я недостоин называться апостолом. Я считаю себя наименьшим и недостойным апостольского звания. Но, 10 стих, возвеличивая Божью благодать, благодатью Божьей есть то, что есть, возвеличивая Божью благодать, обильно действующую в нем, он заявляет о том, что потрудился для Христа более других апостолов. Он действительно основал больше церквей, он написал большую часть посланий Нового Завета, он больше потрудился, и Павел говорит: «Через меня действовала благодать». Здесь логика такая: если противники Павла атаковали его апостольство тем, что ставили под сомнение тот факт, что он не ходил с двенадцатью, ставили под сомнение его обращение по дороге в Дамаск, то есть они атаковали его апостольство на основании того, что он был призван необычным образом, то Павел защищает свое апостольство, показывая плоды своего служения. Он говорит: «Посмотрите на плоды моего служения. И плоды моего служения доказывают всем, что я истинный апостол Иисуса Христа». Вот некоторые толкователи видят в этих словах еще и элемент защиты Павла от людей, которые частенько его обвиняли и атаковали его апостолство. Встреча с воскресшим Христом кардинально изменила жизнь Павла. Коринфяне прекрасно его знали, он жил среди них и был их духовным отцом. У них было достаточно знаний для того, чтобы совершенно не сомневаться в его свидетельских показаниях. Нам известно, что Павел был обезглавлен в Риме, продемонстрировав до конца в своем служении уверенность в скорой встрече с воскресшим Христом. Итак, первое доказательство воскресения Христа – жизнеизменяющее Евангелие, Евангелие, которое изменяет жизни. И весть о Христе воскресшем – важная часть этого Евангелия. Второе доказательство – пророчество Писания. Писания предсказывают смерть и воскресение Сына Божьего. Третье доказательство – явление братьев. Есть много очевидцев, которые некоторых из них коринфяне знали, других могли опросить. Есть много верных очевидцев, апостолов и других верных, авторитетных служителей церкви, на чьи показания, на чьи свидетельства вполне можно было положиться. И последнее, четвертое доказательство – единство учения, стих 11. Итак, «Я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Перед этим Павел перечислил множество достойных свидетелей. Перед этим он сказал об отличии между собой и другими апостолами. Они развивались планомерно, следуя за Христом во время земного служения, а он был неожиданно призван к апостольскому служению. Он говорит: «Да, в этом смысле между нами есть разница, есть отличие». Он уже сказал об этих отличиях. Но, несмотря на эти отличия, в одном мы все едины, говорит апостол Павел. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем. В проповеди мы все едины. В том, что Христос воскрес, у нас нет отличий. Мы все в один голос возвещаем доктрину о воскресении Сына Божьего. В призвании к апостольству у нас есть отличия, а в проповеди нет. Все верные проповедники Евангелия твердо держатся учения о воскресении Христа. В отношении данной доктрины расхождения между верными служителями слова быть не может. Говоря, и вы так уверовали, Павел подчеркивает, что коринфяне пришли к спасению, как раз приняв такую проповедь, приняв такое Евангелие, где ключевой момент воскресения Христа. Во все времена истинные проповедники слова могли иметь разные взгляды на форму церковного управления, эсхатологию или какие-то другие второстепенные вопросы. Но в том, что касается воскресения Христа или других ключевых доктрин христианства, все они были едины. И они были едины в том, что Писание учит о Боге, о Троице, о спасении, об освящении, о личности и служении Сына Божьего, о рае, суде и тому подобном. Поэтому, когда мы проповедуем какие-то ключевые доктрины Писания, нам необходимо быть уверенным, что мы говорим не что-то новое, а говорим древнее библейское учение, которое до нас проповедовали верные Божьи люди. Мы должны проповедовать те же основные доктрины христианства, которые проповедовал Августин, которые проповедовали, конечно же, апостолы еще раньше, которые проповедовали реформаторы XVI века, пуритане, Спержен, Спраул, МакАртур и так дальше. И это убеждает нас в том, что истины, которых мы держимся, они верны. Конечно, эти служители имели какие-то расхождения по второстепенным вопросам, но по сущностным, основным вопросам христианской веры они были едины. И мы радуемся тому, что и мы едины с ними в тех истинах, которые мы проповедуем в церкви. И такое вот единство в учении дает нам уверенность, убежденность в том, что эти доктрины правильны, и в том числе доктрина воскресения абсолютно истинна и авторитетна. Укрепляйте свою веру, возлюбленные, в воскресение Христа. И это воскресение убеждает нас в нашем воскресении. Укрепляйте свою веру в воскресение вообще на основании воскресения Христа, чтобы отвергать ложные учения, чтобы достойно преодолевать гонения, чтобы не бояться смерти в будущем и посвященно служить Богу в настоящем. Аминь.